Ви на хвалях свободи, на черзі передача «Онлайн-конференція». З вами Віталь Циганков. 20 студеня на питанні наведников нашого сайту отказав подполковник міліції в запасі Миколай Козлов. Нагадаем, Миколай Козлов на парламентских выборах 2008 года зловил выборчую комиссию на фальсификациях. После этого он был вымушен звольниться с Министерства внутренних справ. Слухайте первую частку отказа господара Козлова на питании наведников нашего сайта. Первое питание дослал наведник, который подписался «Цикавны». Скажите, ци контактуете вы с своими былыми коллегами? Як яны оценивают ваш учинок под час выборов 2008 года? Ци кажуть дурни, что ты полез, ци не подтримливают?
Конечно, контактирую. Работа в милиции заняла у меня довольно большой период жизни, поэтому у меня, естественно, остались там друзья. Поэтому, естественно, контактирую, но не так много и часто, как раньше. Оценивают по-разному. Некоторые, наверное, так и думают, что зря я туда полез. Но большая часть, те, с которыми я работал, которых я уважаю, относятся с пониманием. И вот я скажу, на Новый год приходили поздравления, в том числе от моих бывших коллег. И одно из пожеланий, мне кажется, это такой характерный момент, было стойкости духа. Поэтому думаю, что в целом нормально относится.
Наступное питание задает наведник нашего сайта, который подписался «Геликоптер». Ти ведаете вы про акцию украинского руху «Фемен» для будинку КДБ в Менску. Что скажете про те подеи? Ти верите в то, что украинок после вывезли в лес и издеквались из них?
Да, конечно, знаю об этой ситуации, отдаю должное мужеству девушек. Что касается, верю ли я, ну, я склонен верить. Дело в том, что вся моя предыдущая работа как бы основана на том, что все подвергает сомнению. Но некоторые факты меня просто вынуждают верить. Вот смотрите, девушки заявили о том, что их похитили в центре Минска на вокзале, насколько я помню, да? Посадили в автобус, то есть в окружении множества людей. Под угрозой насилия отобрали их вещи, мобильные телефоны, документы. Увезли, поиздевались и отпустили где-то далеко. То есть, другими словами, они заявили о тяжких преступлениях, которые были в отношении их совершены. Похищение, разбойное нападение. Ну, какая реакция? В общем-то, ситуация такая, которая имела большой общественный резонанс. Какая реакция наших силовых структур, да, вообще нашего государства? Да никакой. Вот все это расследование отдали на откуп Ельского РУВД, да, заштатного такого отдела внутренних дел, где, я уверен, часть сотрудников свободной службы время занимается сельским хозяйством, да, и поручили как бы такие вещи, достаточно серьезные, влияющие на имидж государства, потому что обвинили силовые структуры в похищении, преступлении в отношении девушек. Ну, я думаю, что такие действия могут быть только в одном случае, если попытаться скрыть и не дать возможности профессионально этим заниматься. На мой взгляд, здесь не нужно было заявление самих потерпевших. Достаточно было одного факта, о котором они заявили через средства массовой информации. На мой взгляд, должно было возбудиться немедленно уголовное дело и взято под контроль серьезными государственными чиновниками, министром внутренних дел, либо генеральным прокурором. И расследовано, и в конечном итоге общественности должны были довести, так все-таки это было или не было. Ничего этого сделано не было, поэтому я склонен верить все-таки девушкам.
Далее питание задает Ирина. Як вы думаете, чим не догадил Лукашенко Полудень и за что его на сам рейс посадили? На ваш погляд, что будет с Коноваловым и Ковалевым? Где теперь находятся батьки Коновалова? Чому про их ничего не чувать?
Значит, первое, Полудень. Ну, трудно понять, чем не догадил Полудень, чем он не понравился режиму. Я думаю, что посадили его, естественно, тут не обошлось без коррупционной составляющей. В этом я убежден, потому что это как бы стандартный повод. Причина, я считаю, что он уже исчерпал себя. как сотрудник милиции, он все, что мог сделать, уже сделал. 19-го и последующее время. И вот эта категория людей стала просто компрометировать государство. Понимаете, все, что могли, они сделали теперь. И тут как раз вот такие вещи. Я повторю, что я считаю, что поводом, конечно, не без коррупционной составляющей тут обошлось. Но это мое мнение. Детали, естественно, я не знаю, это мое мнение.
Другая частка питання Ірини. Що буде з Коноваловим Ковальовим, на вашу думку? І де знаходяться батьки Коновалова? Чому про їх нічого не чувати?
Що буде з Коноваловим Ковальовим? Ну, я склонен думати, учитывая то, що зараз все віддано на откуп главі государства. Мені кажется, що Коновалова все-таки розстріляють, Ковальова помилують. У меня такое ощущение, потому что это еще обоснованно тем, мой вывод, что очень активно мать Ковалева борется за сына и обсуждается это. Поэтому я полагаю, что он попытается быть хорошим как для тех сторонников смертной казни, так и для других, которые выступают против. Так, попробует баланс какой-то соблюсти. А что по поводу, где находятся родители Коновалова, почему их не слышно и не видно? Но я думаю, что варианты тут как бы небольшие. Они либо согласились с тем утверждением, что он совершил то, что ему вменили, это преступление, теракт. Ну, либо просто опустились руки и, ну, вот так.
Дальнейшее питание задает наведник нашего онлайну, який подписался Vox Populi. Поважаемый Миколай, как вы можете растлумачить той феномен белорусский, что милиция не с народом? Дякую, поспеху вам, здоровья и мужности.
Дело в том, что, говоря о том, что милиция не с народом, тут у меня, знаете, какие-то такие двоякие ощущения. С одной стороны, я сам как бы из милиции, и сам помню свое отношение. Я так понимаю, что речь идет о вот массовых мероприятиях, о том, как ведет себя милиция и все остальное. Значит, я вам скажу, что по моим внутренним ощущениям, большая часть, подавляющее большинство милиции, если участвует в этом, то участвует в этом с отвращением. А что касается той части милиции, которую мы видим вот на всех этих массовых мероприятиях, да, вот последнего времени, и молчаливые акции протеста, и вот то, что было 19 декабря, но это отдельный отряд милиции, который занимается конкретными вещами. Это люди, которых, мне кажется, просто целенаправленно выбирали вот именно для таких вещей, которым, я уже говорил раньше, безграмотность и вот беспредел заменяют профессионализм. На мой взгляд, часть из них, они даже не понимают, что они совершают преступление. Они не отдают себе отчет в этом. Поэтому мне все-таки кажется, что большая часть милиции с народом. И все ждут, по крайней мере, из вот разговора, все ждут какого-то такого серьезного массового выступления, о том, позволившего бы им так вот как-то доказать это, что они с народом.
Далее питание задает Гусин. И оно такое. Ну что, на вашу думку, арестуют Коляшова у Франции? Размова идет про министра внутренних справ Беларуси.
Трудно сказать. Хочется верить в лучшее, но у меня сомнения.
Алена цікавиться. Уважаемый Миколай, який, на вашу думку, профессийный уровень нашей милиции?
Вы знаете, он профессиональный уровень нашей милиции на сегодняшний день, на мой взгляд, ниже, чем хотелось бы. И, опять же, на мой взгляд, он стремительно падает. Я бы объясню, почему. Такой период, когда из милиции уходят молодые, с выслугой, там, допустим, от 5 до 10 лет, то есть вот только понявшие суть работы сотрудники милиции. Причем уходят, это я еще обратил внимание на будучи сотрудникам, самые такие талантливые, самые профессиональные, самые подготовленные. И получается, что вот вымыт этот средний слой, и получается, что некому передавать вот какие-то профессиональные там секреты, навыки. И та молодежь, которая приходит сегодня в милицию, она просто, ну и не у кого учиться практически, потому что остались единицы действительно профессиональных сотрудников. Я имею в виду главным образом уголовный розыск, я могу судить только по этой службе. Поэтому думаю, что он и дальше будет падать, скорее всего. Сейчас, насколько я понимаю, все раскрытие основано на каких-то технических средствах. Я думаю, что на сегодняшний день процентов 80 – это мобильные телефоны, да, кражи, потому что это наиболее, как бы, такое простое с точки зрения профессиональной преступление.
АБС цікавіцца. Як праходзіць ідэалагічная праца ў міліцыі? Пра што расказваюць там на палінфармацыях? Напрыклад, як вас інструктавалі перад парламенцкімі выбарамі? Ці намікаў хто-небудзь на тое, што ёсць рэчы, якія вам трэба не заважаць?
Эта информация практически, опять же, я буду говорить о своей службе, практически они не проходят, потому что там уже по большей части взрослые люди, и, собственно говоря, за советскую власть тут нет смысла агитировать. Поэтому все сводится к формальности, есть какой-то там перечень, установленный кадровым аппаратом, какие-то конспекты, где должны конспектироваться там те или иные декреты, там, выступления, может быть, или еще что-то, тот минимум, который должен быть, ну и как-то это дело все переписывается, кто жене несет, чтобы переписывало, потому что время от времени это проверяют, как это не смешно. Что касается парламентских выборов, то да, инструктаж есть такой, но главное внимание там уделяется не тому, чтобы не было фальсификации, внимание вообще не уделяется. Уделяется только тому, чтобы защитить избирательный участок от возможных провокаций оппозиции. Вот примерно так ставится вопрос. Во всем остальном все отдается на откуп председателю избирательной комиссии, ну, который, как говорят, там Бог и царь. Ну, примерно так вот напутствует, что сотрудник милиции должен максимально выполнять требования, которые предъявляет председатель избирательной комиссии.
Працяг адказаў падпалкоўніка міліцыі ў запасе Мікалая Казлова на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце пасля невялікай абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды».
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Міністр унутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў вярнуўся ў Мінск пасля канферэнцыі Інтэрполу ў французскім Лионе. Французский адвокат Вильям Бурдон подал позов в парижский суд на арешт Куляшова. Однако министру удалось позбегнуть затримания и допыту. Туремщики не передали политвязню из метро Бондаренко листы от Вацлава Гаула и Джорджа Буша. Политвязень Микола Статкевич еще 3 дни будет находиться у карцеры. На кальварийских могилках у Минску отбылась талака по добропорядкованию их центральной исторической частки. Могилки пробирали под наглядом спецслужбов. Поводле кіраўніка беларуска-еўрапейскага задзіночэння Дмітра Пименава, збор сродкаў для сям'і зняволенага віцебскага актывіста Сергія Каваленкі абвешчаны ў Бельгіі, Нямеччыне і Францыі. Крэдытная запазычанасць насельніцтва Беларусі павялічылася ўтрая.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Мінск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. На сайте Беларускай свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Ростик задае наступнае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі. Як вы лічыце, ці нармальна, што Рэспубліка Беларусь займае адно з кіроўных месцаў у свеце па колькасці супрацоўнікаў сілавых структураў на душу насельніцтва?
Я вам скажу, это безобразие, что у нас такое количество. Объясню почему. Дело в том, что на сегодняшний день у таких работающих подразделений, как криминальная милиция, следствие, участковое, не хватает людей. Нагрузка, я не думаю, что после того, как я ушел, что-то изменилось кардинально. Нагрузка очень большая. Штаты не расширяют. И при всем при этом мы видим о том, что у нас больше всех милиции. Ну, надо посмотреть состав этой милиции. У нас полки, бригады, отряды. Большую часть милиции составляют те люди, которые их обязанности мало связаны вот, с той милицией, которую мы вот, привыкли понимать. Да? Это вот, уголовные дела, это преступления, вот такие вещи. Поэтому, конечно, я уверен, что безболезненно мы можем сократить милицию наполовину, и вполне она будет себя оправдывать.
Дальнейшее питание дослав наведник, який підписався закон і порядок. Як може нормально працювати правоохоронна система, коли її супрацовники можуть лжесвідчити у судах? Причому це добре відомо як громадськості, так і вищому начальству цих лжесвідків. І де та межа дозволеного беззаконня, чи існують гарантії, що у випадках з неопозиціонерами можуть так само вживатися фальшування улік? Що, по-вашому, треба зробити, щоб спинити цю практику і повернути довір до правоохоронних органів?
Ну, я вам скажу, что буквально в конце года я сам столкнулся с подобной ситуацией, когда меня обвинили, что я на улице громко ругался матом в районе Красного Костела, причем в адрес собравшихся там людей, которые молились за политзаключенных, хотя в это время меня задержали в районе площади Октябрьской. Точно так же пришли два милиционера, которые, я полагаю, что увидели первый раз меня в судебном заседании. И, ничуть не смущаясь, рассказали, что вот я совершил правонарушение в совсем другом месте. Поэтому я сейчас вот идет процесс борьбы за свое такое доброе имя. Я написал соответствующее заявление в прокуратуру, обжаловал решение суда. Ну вот пока вот такая ситуация. Пришла мне отписка. Значит, о том, что мое заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности вот этих сотрудников, которые сфальсифицировали рапорт, который послужил в конечном итоге поводом для составления протокола и лишения меня свободы. По сути, так. То есть, на мой взгляд, это люди, находясь при исполнении служебных обязанностей, просто все это сфальсифицировали и меня незаконно лишили свободы. Мое заявление отправлено сейчас в ГУВД, и я так понимаю, что его будут рассматривать именно те люди, которые давали команду, а мы тут все знаем, что задерживают, как правило, по команде руководителя, который там присутствует. То есть эти люди будут рассматривать мое заявление, те, которые, на мой взгляд, соучастники в том, что со мной случилось. Абсурд? Ну, посмотрим. В любом случае, я не собираюсь складывать руки и собираюсь бороться, потому что у меня есть все доказательства того, что показания и рапорта все сфальсифицированы.
У питання так само було таке більш агульне питання, що варто зробити, щоб спинити цю практику і повернути довір до правоохоронних органів. Практику уже свечену.
Первый шаг, на мой взгляд, их как бы шагов много, мы не будем на них останавливаться, но самый первый и самый важный. Мы должны избавиться, вернее, милиция должна избавиться от людей, которые себя скомпрометировали таким образом. Те люди, которых мы все знаем, которые, лица которых в интернете, то есть они, на мой взгляд, не должны иметь ничего общего с милицией. Собственно говоря, они и общего-то ничего не имеют, кроме формы и удостоверения. Потому что они выполняют несвойственные им функции. Милиция должна защищать граждан, а не произвольно, незаконно там, отправлять их в тюрьму или там, в изоляторы.
Наступное питание задає наведник цікавне. Яно гучить так. Чи магчимо, на вашу думку, в Білорусі румынский сценарий отхиления Александра Лукашенко от влади?
Трудно сказать. В конце концов, это должен решить народ. Если решит так, как решили в Румынии, по этому сценарию дело пойдет, почему нет? А если серьезно, думаю, что вряд ли уж не готовы мы к этому.
Юля задает наступное питание. Як ставятся супрацовники милиции до внутренних чисток, которые отбываются часом у МУС? Остерегаются за себе, чи думают, что с ними такого не отбудется? Чи есть солидарность от белорусской милиции?
Солидарность, наверное, есть какая-то. Вернее, я бы даже назвал это не солидарностью, а корпоративностью. Но это как в любой структуре силовой. Она может быть не такая, как у сотрудников КГБ, но есть какая-то. А что касается чисток, всякие чистки тут уже и виноват, и не виноват. Я имею в виду не только вот эти, которые сейчас происходят, тут это отдельная песня, а вообще. Вся компанейщина – это плохо. А что касается, допустим, последних событий вот с этими отставками, ну, на мой взгляд, это хорошо.
Наступное довольно такое концептуальное питание задає наведница Зинаида. Ці параєте ви зараз хлопцу після войска йти у міліцію? А коли он уже пішов, що тепер йому робити?
Да нет, наверное, не посоветовал бы я ему идти сейчас в милицию, потому что мне кажется, там какая-то атмосфера такая сейчас сложилась, не очень здоровая, и судя по тому, как вот ведет себя часть милиции, непонятно, конечно, куда он попадет, какую службу, что конкретно имеется в виду, но я понимаю, что раз после армии, значит, это ОМОН или патрульно-постовая служба. Ну, а если уже пошел, тогда что ему делать? Да саботировать незаконные приказы просто. Надо понимать, что такое хорошо, элементарное, и что такое плохо. Если ты чувствуешь, что приказ преступный, ну тогда максимально уходить от исполнения этого приказа, ну насколько получится, если уж деваться больше некуда.
Наступное питание онлайн-конференции задает Миколай. Что ваши коллеги думают про возникнение генерала Захаренки? Ці можна буде вогулі доказно розслідувати гэтую справу після зміни режиму і вогулі справи зниклих? Ці сліди так замечені, що гэта вже немагчыма?
Большая часть коллег, подавляющее большинство, по крайней мере, из тех, кого я знаю, так все, я просто допускаю, что, может быть, кто-то думает это по-другому, считает, что Захаренко погиб, что его убили. Это твердое убеждение, собственно говоря, по этому поводу даже уже и не ведется никаких споров. Можно будет расследовать? Думаю, что можно. Думаю, что можно, потому что подозреваемые, я так понимаю, сидят в тюрьме живы-здоровы. Кто-то еще занимает государственные должности тоже живы-здоровы. Поэтому, естественно, как только изменится ситуация, как только будет возможность без всякого нажима все это объективно расследовать, я думаю, что это так будет. Мы же имеем пример, допустим, украинских коллег, когда они расследовали пропажу журналиста, да? То есть его нашли, Гангадзе, да. То есть нашли виновных и, собственно говоря, расследовали. Я думаю, что мы не хуже на самом деле. Найдутся люди, которые способны разобраться в этом.
Наступный шерг питанию задает Женя. Те спробуют с вами вести выховавчую работу былые коллеги, те супрацовники КДБ. Чем вогули потлумачить такое подпорядкование милиции и инших силовиков загадом начальства? Все перекананы, что денежают правильно, коли разгоняют жорстко мирные акции, гарантованные Конституцией? Боятся стратить працу, те просто зомби, чем потлумачить их не такие поводины?
Я вам скажу, что пока я находился в изоляторе правонарушителей, сотрудники КГБ приходили, вызывали на беседу. Один там парень из молодого фронта, не буду называть его фамилию, не знаю, понравится ли ему это. Но он потом заявил об этом, кстати, на пресс-конференции, которая проходила, он был. Вот его вызывали, я ожидал, что вызовут и меня. Но почему-то не вызвали, видимо, решили, что нет смысла. Поэтому нет, никогда не вызывали, никогда не предупреждали, никогда не проводили никаких бесед. Как-то обошлось и без угроз пока, по крайней мере.
И далее было в целом питание, чему подчас акции сотрудники милиции денежают так жестко, те есть на их компромат, и они боятся стратить працу.
Ну, я уже немного касался этой проблемы. Я считаю, что вот это та часть милиции, которая наименее профессиональна. И весь профессионализм и карьерный рост им обеспечивают вот как раз то, как они ведут себя на вот этих акциях. То есть они абсолютно уверены в своей безнаказанности. И, собственно говоря, сообразуясь со своим вот таким мышлением, они поступают. И пока их как бы подбадривают, они вот это совершают. Но думаю, что рано или поздно, скорее всего, уже скоро, будет такая же судьба, как у Полудня с Пекарским. Я просто в этом убежден, это неминуемо случится. Потому что вообще само нахождение их в милиции, это уже пятно на государстве и на МВД.
Серый задал такое питание. Який ваш любимый анекдот про милицию?
Знаете, я не люблю анекдотов про милицию.
А пошли на этот момент питание нашей онлайн-конференции задал наведник, який подписался «Правда», и он цікавится. Якая у вас пенсия, как подполковника в отставке? И який заробок теперь у милициянтов? Як он изменился за опошний год кризису?
Значит, моя пенсия где-то порядка 1 400 000 рублей. У меня 24 года выслуги, я подполковник милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам в запасе. Вот моя пенсия, которую я получил, допустим, в прошлом месяце. Там чуть больше 400 тысяч. С зарплатой, понимаете, очень хитро вообще вопрос с зарплатой в милиции, потому что основную часть зарплаты занимает должностной оклад, потом частично звание, а потом какие-то там доплаты за сложность там и напряженность, за дежурство, там, за еще что-то. И там целый список. Вот. Плюс какие-то возможные премии. Поэтому не знаю. Думаю, что порядка где-то 2,5 миллионов, может, 2-2,5. Все зависит от услуги лет, опять же, надо понимать.
2,5 у лейтенанта, у капитана, у кого?
Ну, я думаю, что у лейтенанта где-то порядка 2 миллионов, вряд ли больше, на мой взгляд. Зарплата не такая большая, как кажется.
И на закончение онлайн-конференции мы традиционно просим нашего героя выказаться, может быть, про питания, которые прогучали, и пожелать что-нибудь слухачам Радио Свобода и наведникам, читачам нашего сайта.
Ну, я хочу поблагодарить всех, задал вопросы, кому интересно мое мнение, и пожелать хочу оптимизма, надо верить, хочу пожелать мужества вот в это непростое время. В конце концов, если мы будем вместе, мы победим.
Прогучали отказы подполковника милиции в запасе Миколая Козлова на пытание наведников нашего сайта под час онлайн-конференции, которая отбылася 20 студеня. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. А до 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвали 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой!